В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 июля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. По приглашению главного прокурора в Грузии находятся зарубежные специалисты по уголовным делам. Юго-осетинские эксперты о предстоящей ротации кадров в правительстве самопровозглашенной республики. Предвыборный штаб кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба заявляет о проблемах со списками избирателей. Ассоциация молодых юристов заявляет о возможном существовании института смотрящих в тбилисской тюрьме. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Яценюк подал в отставку. Генеральный секретарь ООН встревожен сообщениями о том, что в зданиях школ в секторе Газа были размещены ракеты. Парламент Ирака избрал нового президента страны. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Ранее заявил спикер Верховной Рады Александр Турчинов о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор» после выхода из нее парламентских фракций «Удар» и «Свобода». Лидеры фракции Виталий Ковальчук и Олег Тягнибок заявили, что их решение позволит президенту Украины распустить парламент и назначить досрочные выборы. Как сообщает ОНН, из коалиции также вышли 15 внефракционных депутатов. Ранее в четверг Турчинов объявил о роспуске фракции коммунистов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встревожен сообщениями о том, что в зданиях школ, курируемых Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам в секторе Газа, были размещены ракеты. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-секретаря Пан Ги Муна. Те, кто прибегает к размещению оружия в школах, превращают их в военные мишени и подвергают опасности детей, персонал ООН и всех, кто использует школы в качестве убежища, отмечается в заявлении. Генеральный секретарь ООН призвал провести полное расследование таких инцидентов. Первое сообщение о размещении ракет в школе ООН поступило 16 июля. А 22 июля сотрудники ООН в секторе Газа сообщили, что склад ракет был найден в здании еще одной школы. О точном месторасположении школ и количестве найденных в них ракет не сообщается.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава ведомства ООН по координации гуманитарных программ Валерий Амос, выступая на организованной ООН конференции в Токио, назвала ужасающей ситуацию, сложившуюся в секторе Газа. По словам Амос, приоритетной остается задача по защите от боевых действий гражданского населения палестинской территории. Она назвала крайне необходимым шагом прекращение огня в зоне конфликта. Лидер радикальной палестинской группировки Хамас Халед Машааль в среду отверг возможность перемирия с Израилем до тех пор, пока не будет снята многолетняя блокада сектора Газа. Уже третью неделю Израиль продолжает боевую операцию в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории палестинскими экстремистами. За время нынешнего вооруженного противостояния были убиты 34 израильтянина и 680 палестинцев, многие из которых женщины и дети. В среду Совет ООН по правам человека одобрил подготовленную палестинцами резолюцию о начале расследования нарушений, которые могли быть допущены в ходе израильской операции. Парламент Ирака избрал в четверг курдского политика Фуада Масува новым президентом страны. Кандидатуру 76-летнего Масума в ходе тайного голосования поддержали подавляющее большинство иракских законодателей. Фуад Масум сменит на посту Джаляля Талабани, завершающего второй президентский срок. Между иракскими политиками, однако, сохраняется разногласие по формированию нового правительства и кандидатуре премьер-министра после прошедших в апреле выборов. Премьер Нури Аль-Малики Малики, который после выборов руководит техническим кабинетом, отверг требования суннитов и курдов покинуть должность. По действующей в Ираке с 2003 года неофициальной договоренности о разделении власти должность спикера парламента отводится представителю мусульман-суннитов. Пост президента занимает представитель курдской общины, и премьером назначается политик-шиит. Россия поставляет в Ирак военные самолеты Ми-35, самолеты Су-25, а также зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1Э». Об этом было объявлено после встречи в четверг министра обороны России Сергея Шойгу с министром обороны Ирака Саадуном Ад-Дулейми. Источник в одной из российских структур, связанный с экспортом вооружения, сообщил Интерфаксу, что предприятия холдингов «Вертолеты России» и «Высокоточные комплексы» приступили к изготовлению боевой техники по этим контрактам. Что касается вертолетов Ми-35 и штурмовиков Су-25, то их поставки уже осуществляются, сказал этот источник. По неофициальным данным, заключенный в 2012 году Рособоронэкспортом пакет оружейных контрактов с Ираком суммарной стоимостью в 4,2 миллиарда долларов предусматривает поставку Багдаду 30 боевых вертолетов Ми-28, а также 42 комплекса «Панцирь». Позже был подписан еще один контракт на поставку в Ирак 6 вертолетов Ми-35 и штурмовиков Су-25. Во время переговоров с министром обороны Ирака Сергей Шойгу заявил, что их встреча проходит, как он выразился, не в самое удачное время, в тяжелый для Ирака период, но мы солидарны с вами в борьбе против терроризма, подчеркнул Шойгу. В правительстве России выразили сожаление в связи с решением Варшавы отменить подготовку мероприятий в рамках Года Польши в России. «Очень жаль, это решение достойно только сожаления», сказала Интерфаксу пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. По приглашению главного прокурора в Грузии находятся признанные зарубежные специалисты по уголовным делам. Прокуроры, которые в разные годы и в разных странах вели громкие дела, дали сегодня первые комментарии журналистам о цели своего визита. Между тем, приглашение специалистов вызвало отрицательную реакцию у представителей национального движения. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Прибывшие в Тбилиси прокуроры Джеффри Найс, Моше Ладар и Пол Каф, представляющие, соответственно, Югославию, Израиль и США, достаточно известны среди представителей своей профессии. За их плечами расследование громких дел бывших политиков. Именно этим опытом они намерены поделиться с грузинскими прокурорами, на плечах которых тяжким бременем лежат дела лидеров национального движения. О целях своего визита говорит бывший директор отдела по борьбе с организованной преступностью юридического департамента США Пол Каф.
We're here to assist the prosecutor.
Мы приехали, чтобы оказать помощь прокурорам в их работе и, в частности, в оценке текущих дел. С учетом различий в наших законодательствах и подходов к ведению дел, мы поделимся своим опытом, знаниями и собственным видением.
Как сказано в заявлении главной прокуратуры, визит известных специалистов должен сделать более прозрачным процесс расследования дел бывших чиновников. Но эта аргументация следственного органа не удовлетворила лидеров национального движения. По мнению оппозиционной партии, стремление прокуратуры прибегнуть к консультации зарубежных экспертов говорит о том, что приоритетом ведомства Георгия Бадашвили остается преследование политических оппонентов, а не борьба с растущим криминалом. Но главное опасение националов заключается в том, что прокуратура попытается использовать опыт специалистов для задержания экс-президента Михаила Саакашвили, говорит один из лидеров оппозиционной партии Михаил Мачавариани.
Судя по всему, главная цель – президент Саакашвили, который включен в международную кампанию против российской агрессии. Правительство, исполненное жаждой политической мести, решило начать уголовное преследование Михаила Саакашвили. И это, несмотря на то, что партнеры Грузии не раз предупреждали правительство воздержаться от этого шага.
Михаил Мачавариани возмущен и тем, что приглашение экспертов сопряжено с финансовыми расходами, которые, по словам депутата, наверняка выделялись из государственного бюджета. Столь негативная реакция оппозиционной партии на приглашение известных прокуроров удивляет эксперта Каху Кахишвили.
Я просто не вижу логики. С одной стороны, они говорят на весь мир о том, что дела против бывших должностных лиц – это политическое преследование. А с другой, им не нравится, что прокуратура привлекла опытных юристов и ведет с ними консультации. В первую очередь, в интересы нацдвижения должно входить то, чтобы нейтральные специалисты убедились в неправомерности возбужденных прокуратурой дел.
По словам Кахи Кахишвили, прокуратура не намерена делиться с приглашенными экспертами деталями дел, возбужденных против бывших высокопоставленных чиновников. Причина проста. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, круг лиц, имеющих доступ к материалам дел, строго ограничен. Поэтому Джеффри Найс, Моше Ладер и Пол Каф, по мнению Кахишвили, лишь поделятся своим опытом и дадут грузинским прокурорам несколько полезных советов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Заявление о возможном существовании института смотрящих в тбилисской тюрьме номер 8 сегодня сделали представители Ассоциации молодых юристов. Правозащитники пришли к такому выводу, пообщавшись с заключенными, на которых предположительно оказывали давление смотрящие и представители администрации тюрьмы. О том, как отреагировали на эту информацию представители власти и сами правозащитники, расскажет Серго Брегвадзе.
Письмо заключенного тюрьмы номер 8 Шавлега Гургинидзе поступило в Ассоциацию молодых юристов еще 16 июля. В нем отбывающий наказание рассказал о том, что некоторые заключенные, так называемые смотрящие, заставляют других заключенных выполнять их требования, взамен предлагая защиту со стороны администрации тюрьмы. Спустя 5 дней Гургинидзе рассказал своему адвокату, что после письменного обращения в Ассоциацию его вызвали в администрацию учреждения, где заместитель начальника тюрьмы номер 8 пригрозил ему, если тот не перестанет жаловаться, то, возможно, не выйдет из тюрьмы вообще.
Как сообщил мне Гургинидзе, его уже посетил представитель прокуратуры, который хотел допросить его по этому поводу, но он заявил, что даст показания только в присутствии адвоката. Естественно, мы положительно оцениваем то, что прокуратура отреагировала на этот факт, решила вникнуть в ситуацию, но для нас главное, каким будет результат.
Сказал сегодня журналистам адвокат Шавлега Гургинидзе Михаил Гугадзе. Глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе на сегодняшней пресс-конференции рассказал еще об одном случае, произошедшем с заключенным тюрьмы номер 8 Тристаном Васадзе. 19 марта этого года он стал свидетелем избиения одного из заключенных сотрудниками тюрьмы и открыто высказал свой протест. Через пару дней несколько сотрудников учреждения и заместитель начальника тюрьмы жестко расправились с Тристаном, рассказывает Каха Кожуридзе.
Они начали избивать его руками и ногами, наполненными водой двухлитровыми бутылками. Он назвал имена этих людей, и одним из них был тот самый заместитель, о котором говорил заключенный Гургинидзе. Позже Васадзе отвели в карантинную камеру, где его встретил еще один сотрудник тюрьмы, который нанес ему несколько ударов по лицу.
Через несколько дней Васадзе перевели в тюрьму номер 2. Как рассказывает заключенный, насмотрщик, переводивший его в другое учреждение, на вопрос «Куда меня ведут?», ответил «Туда, где высокий уровень смертности». После недолгого пребывания в тюрьме номер 2 Васадзе поставил в известность адвокатов о том, что смотрящие верховодят и в этом учреждении. «Это системная проблема», заявил сегодня народный защитник Грузии. «Смотрящие есть не только в этих двух учреждениях», утверждает Учена Нуашвили. И справиться с этой проблемой можно только применив масштабные меры. Правда, многие представители правящей партии заявления омбудсмена и молодых юристов считают безосновательными. Среди них заместитель главы парламентского комитета по защите прав человека Гедеван Попхадзе.
Если у молодых юристов есть какие-либо доказательства того, что в этих учреждениях есть смотрящие, влияющие на управление тюрьмой, тогда мы постараемся максимально использовать законодательные механизмы для воздействия на эту систему. Но я считаю, что мы должны быть очень осторожны, потому что опираться можно только на неопровержимые доказательства.
Тем не менее, Каха Кожуридзе утверждает, что заявления заключенных являются достаточным поводом для начала расследования по данным делам, что в принципе поддерживает и существующее законодательство. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси адвокат и правозащитник Гела Николайшвили. Добрый вечер, Бадно Гела.
Добрый вечер.
Я решила задать вопросы по обеим темам, которые только что прозвучали в эфире, поскольку вы у нас юрист. Ну, вначале о приезде экспертов. Как вы думаете, какого эффекта можно ожидать от их работы?
Дело в том, что этот институт так называемых смотрящих существует в формах...
Простите.
Да-да. Алло.
Я бы хотела вначале услышать об экспертах. Что надо ожидать?
Я плохо слышу вас.
Я бы хотела услышать вначале об экспертах. Чего от них ожидать, от их приезда, от их работы?
Что касается экспертов, которые приехали в Грузию, которых пригласили. Это три эксперта, как нам говорят, авторитетные эксперты, которые принимали участие в громких делах, где рассматривались нарушения или преступления бывших высокопоставленных лиц в разных странах. Я думаю, что при их приезде имеет большое значение в плане пиара. Я имею в виду того, что они, естественно, не будут включаться в деталях расследования каждого дела, хотя бы одного дела. Они в общих планах, в общих чертах они получат информацию, они могут иметь доступ к материалам дела, которые их будут заинтересовать, они будут консультироваться, но главная цель их приезда, как я полагаю, это то, что они после изучения конкретных дел они выступили и в Грузии, и в международном плане, и в своих международных организациях, и в своих странах, и оценили этих дел. То есть мы знаем, что правительство говорит, что это чисто правовое преследование бывших высокопоставленных лиц. Оппозиция, бывшие правители говорят, что это чисто политическое преследование. И тут, естественно, уместно слова нейтральных, квалифицированных лиц, которые имеют большой опыт и большой авторитет.
Понятно. Вот, то есть их цель, простите...
Я думаю, что они это имеют значение.
То есть их цель разграничить уголовность или политическую подоплеку этих дел. И все.
Да, конечно, это главная цель, да.
И второй вопрос, Батну Гела, по институту смотрящих уже. Он продолжает действовать, как мы видим, в учреждениях пенитенциарной системы. Но у нас у всех свеж в памяти тот жуткий скандал, который, в общем, стоил нацдвижению власти. Почему эта система продолжает существовать? Кому это выгодно, чтобы машина страха все еще работала?
Да, я слушал вот выступление вашей передачи сейчас, буквально несколько минут тому назад, можно сказать, что частично это правильно, что они говорят, но надо исходить из контекста, какое сейчас положение и сравнить с положением, которое бывало года 15-20 лет тому назад или 5-7 лет тому назад. Естественно, и в прошлом, и в недалеком прошлом существовали эти смотрящие, они имели разные функции, просто разница в том, что во время управления национального движения их просто назначали представители администрации, руководители администрации департамента, и они полностью исполняли их поручения. В настоящее время, да, конечно, нельзя отрицать, что существует, продолжает существовать этот институт, но дело в том, что своеобразный авторитет, ну, это смотрящий такое название, нельзя сказать, что это какое-то официальное, кто-то его назначает, просто в каждом коллективе появляется какой-то авторитет, в любом коллективе, это в школе, в институте, в рабочих местах. И тем более, естественно, такие авторитеты появляются криминальном мире. И, естественно, слушают их слово, ценят их слово. Другое дело, какое отношение имеет администрация? Она подталкивает это, принимает как вот, факт и воспринимает их как представителей криминального мира или борется с этим явлением. Я на своей практике очень часто встречался, когда вот так называемых смотрящих криминальных авторитетов просто переводят в закрытых помещениях, в закрытых тюрьмах. Из полуоткрытых учреждениях, пенитенциарных учреждениях. Так что нельзя сказать, что сейчас представители администрации способствуют, чтобы развивался этот институт, чтобы имело большее влияние. Я думаю, что они не, можно сказать, что администрация не подталкивает их, чтобы они...
Но в то же самое время администрация не отказывается от их услуг, как мы видим.
Дело в том, что такие конкретные моменты бывают, но после этого, когда случается такой случай, я вот ничего не могу сказать конкретно об этих случаях, которые рассказывают. Не исключено так, что некоторые заключенные сами или выдумывают этот факт, или с ухи слона делают, это тоже не исключается. Но если есть достоверные факты, конечно, их надо расследовать и наказать виновных. Но обобщать эти факты, я думаю, что на этом этапе не стоит. Нет такая ситуация просто.
Спасибо, Баднугила. Ну, конечно, мы все-таки в данном случае должны быть, наверное, на стороне заключенных, которые жалуются. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи был адвокат и правозащитник Гела Николаишвили из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии продолжается публичная перепалка между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Верховного суда Коте Кублашвили. Последний довольно резко отреагировал на вчерашнее заявление премьера, который потребовал оградить суд от оскорбительных выкриков бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко на судебном процессе по делу Вану Мерабишвили. Эксперты объясняют возникший спор несовершенством судебной системы. С подробностями наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Этот скандал начался 14 июля нынешнего года, когда на судебном заседании по делу Вану Мерабишвили бывший глава МВД Украины, а ныне советник украинского президента Юрий Луценко, позволил себе оскорбительный выкрик в адрес судьи: «Вы больше боитесь, чем Вану». Этот демарш в поддержку Мерабишвили не остался без реакции властей. Во вчерашнем выступлении на ТВ и меди премьер-министр Иракли Гарибашвили весьма нелестно высказался в адрес главы Верховного суда.
«Для меня, как для гражданина, категорически неприемлем тот факт, что иностранец оскорбляет судью суверенного государства. Меня удивляет пассивность главы Верховного суда. Коте Кублашвили должен был осудить этот факт и защитить судью. Крайне подозрительно, почему он этого не сделал до сих пор».
Реакция председателя Верховного суда не заставила себя долго ждать. В специальном заявлении для СМИ Коте Кублашвили заявил, что это не тот случай, когда кто-то нуждается в его покровительстве. Судья вправе удалить скандалиста из зала или наложить на него административные изыскания. Гораздо важнее – ограничить судье давление исполнительной власти, резко заявил Кублашвили.
«Я очень удивлен, что премьер не осудил своего министра, который оказывал прямое воздействие на судьи, называя в прямом эфире их решения конъюнктурными. По моему мнению, Иракли Гарибашвили не должен проявлять пассивность и должен прямо указать министру на недопустимость давления на независимых судей».
По мнению политолога Вашберидзе, выход Калуценко был тем катализатором, который выявил системный кризис в отношениях с судебной властью, которые исполнительная власть разрешить не в состоянии.
«Мы наблюдаем действия того реформированного суда, который создал Саакашвили. Формально Кублашвили прав, когда говорит о недопустимости замечаний в адрес судей. С другой стороны, премьер, как гражданин, имеет право на подобные конкретные замечания, так как судебная власть является проводником партийной политики ЕНД. Нужно понимать, что наша судебная система весьма далека от европейских стандартов. На протяжении лет она являлась карательной системой по исполнению прихоти прошлых властей. Отсутствие у нее независимости и привело к данным спорам, что лишь подтверждает необходимость ее скорейшего реформирования.
В скорейшей реформе судебной власти призывает и исполнительный директор Ассоциации Единства Судей Грузии Назид Джанизашвили.
В системе судебной власти первоочередной проблемой является ее администрирование, которое полностью скрыто от глаз общественности. Общество возмущается, видя лишь конечный продукт в виде судебных решений. Если решится процесс назначения и переизбрания судей, то мы избежим многих проблем, которые наблюдаем сейчас. Нынешнее положение в этой области весьма далеко от демократических принципов и профессиональных подходов. Пока у государства нет системного подхода к решению этой проблемы.
По словам экспертов, судей назначает Высший совет юстиции, который состоит из 15 членов, 9 из которых, в том числе председатель Верховного суда, являются судьями. 4 членов Совета выдвигает парламент, еще одного представляет президент. Решение принимается 2/3 голосов. Это, по словам судебных экспертов, создает патовую ситуацию. Судьи, назначенные еще при прежней власти, переизбираются очень медленно, что и привело к кризису, итогом которого стали трения между премьером и председателем Верховного суда. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Предвыборный штаб кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Кхаджимба заявил сегодня о проблемах со списками избирателей. На специальном брифинге руководителя штаба Артура Миквабия побывал наш корреспондент Виталий Шаре.
Сегодня в пресс-центре Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялся брифинг парламентария Артура Миквабия, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Абхазии Рауля Хаджимба. Артур Артемович поделился прежде всего тревожной информацией о том, что в списках избирателей, как отмечалось и во время предыдущих избирательных кампаний в республике, множество недоработок. Они, можно сказать, находятся в безобразном состоянии. На основе мониторинга списков избирателей по состоянию на 16 июля в них было обнаружено более 2000 умерших, 1442 так называемых двойника, когда данные избирателей совпадают. Есть и другие погрешности. В данных немалого числа избирателей не указаны их национальность, отчество, год рождения, улица и номер дома в городах и поселках. Эти факты выявлены избирательным штабом Рауля Хаджимба, но, как полагает Артур Миквабия, к аналогичным выводам, занимаясь проверкой списков, пришли и в штабах других кандидатов. Упомянул он, в частности, и дома-невидимки, то есть брошенные дома или руины на месте бывшего дома, где, тем не менее, оказались прописаны десятки людей. На вопросы журналистов, где такие находятся и кто должен понести ответственность за это, Артур Артемович ответил.
И в Сухуми тоже они есть. Если хотите, я потом, мы пойдем, я вам дам списки. Я хочу вам сказать, что у нас это определено в законе, кто за что должен отвечать. Но если начальник милиции или кто там, паспортный стол, 43 человека прописывают в доме, в котором никто не живет, кто несет ответственность? Ну, ЦИК не проверяет. ЦИК удали, говорят, в смысле, вот дом наш, да, там. Нет, сейчас-то будет носить? Я не знаю, до этого ему говорили, не говорили.
Итак, государственные органы снова не поработали как положено, чтобы списки избирателей соответствовали реальности. Снова за дело взялись общественники. Как сказал Миквабия, общественная организация «Народный контроль» инициировала создание сервера для размещения списков избирателей, чтобы облегчить всем знакомство с ними. Возглавляемый им штаб будет в этом ей всячески помогать. У участковых избирательных комиссий комиссии появится больше возможностей для работы над списками. Будем надеяться, что максимально возможные уточнения в них будут за оставшиеся до выборов месяц внесены. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня представил в парламент страны обновленный состав кабинета министров, сообщил о новости Грузии руководитель пресс-службы главы государства Тинатин Мжаванадзе. Данная процедура стала необходима из-за смены третьего состава кабинета министров. Бюро и комитеты парламента собираются рассмотреть вопрос о правительстве уже завтра, 25 июля. А в субботу вопрос о доверии правительству будет вынесен на внеочередное заседание парламента. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у него есть определенные вопросы к некоторым министрам, которых не затронули кадровые изменения в правительстве. В понедельник в отставку были отправлены 6 министров и 1 госминистр Грузии. По словам Гарибашвили, изменения в составе правительства – здоровый процесс, а кабинет министров пополнят более мотивированные, прогрессивные и энергичные министры. По его словам, в последние годы министры часто зависели от премьера или президента и при принятии решений ждали соответствующих указаний. Лидер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов подписал сегодня, 24 июля, указ о назначении министром сельского хозяйства Мейрбега Гучмазова. По данным информагентства РЭС, до сегодняшнего назначения Гучмазов временно исполнял обязанности главы Минсельхоза. Центр избирком Абхазии утвердил составы участковых избирательных комиссий за пределами самопровозглашенной Республики. Номер 4 в Москве и номер 5 в Черкесске, Россия. Номер 6 в Стамбуле, Турция. Выборы главы Абхазии состоятся 24 августа. На высший пост претендуют 4 кандидата: Аслан Бжания, Леонид Дзапшба, Мераб Кишмария и Рауль Хаджимба. В соответствии с законом, избирательные участки за пределами республики относятся к избирательному округу, на территорию которого расположен МИД Абхазии, а именно к Сухумскому избирательному округу номер 5. Передает Абсны пресс. Таможенный комитет самопровозглашенной Республики Южная Осетия и Федеральная таможенная служба России планируют совместно осуществлять таможенный контроль на границе. Об этом информагентству РЭС сообщил глава таможенного комитета Южной Осетии Мурабс Хавребов. По его словам, находящийся сейчас в верхнем руке таможенный пост планируется перенести в Нижний Зарамак, где расположен пункт таможенного контроля российской таможенной службы. Хавребов пояснил, что совместно местный таможенный контроль упростит процедуру пересечения российско-юго-осетинской де-факто границы. Кроме того, это сократит сроки таможенного оформления грузов, перевозимых в обоих направлениях. Сроки реализации этих планов пока не определены. Законопроект о сокращении максимального срока административного ареста с 90 до 15 дней принят парламентом Грузии большинством голосов в первом чтении.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Нидерландах началось опознание тел погибших пассажиров, сбитого под Донецком самолета малайзийской авиакомпании. Однако международная следственная группа по расследованию обстоятельств крушения лайнера, также возглавляемая Нидерландами, пока не может приступить к работе на месте трагедии по соображениям безопасности. Материал Софии Корниенко.
Впечатляюще, достойно, дает понять весь масштаб катастрофы. Так оценили в Голландии церемонию прибытия на родину первых самолетов с останками пассажиров рейса MH17. На борту двух крупных военных самолетов, которые в среду около 4 часов вечера приземлились на военном аэродроме города Эйндховена, доставлены останки 40 человек. На взлетном поле аэродрома прошла траурная церемония. В абсолютной тишине, которую нарушал лишь металлический стук веревок, спущенных флагов о флагштоке, в присутствии родственников погибших, которых не снимали телекамеры, и первых лиц королевства и высокопоставленных гостей из стран, чьи граждане были пассажирами малайзийского «Боинга», служащие Нидерландской королевской жандармерии медленно, один за другим, переносили деревянные гробы из самолетов в похоронные автомашины. Этому предшествовала минута молчания. На минуту не только аэродром, но и вся страна застыла, чтобы почтить память ушедших. Остановился транспорт, прервали тренировки спортсмены, замерли люди на улицах. Когда траурный кортеж из похоронных машин отправился из Эйндховена на север, в город Хильверсум, где тела погибших будут храниться в морге военной казармы и где судмедэксперты будут проводить опознание, тысячи и тысячи людей выстроились вдоль шоссе. С переполненных людьми виадуков над магистралью то и дело летели цветы. Во многих голландских городах люди собирались на площадях под звон колоколов на башнях старинных соборов. В Амстердаме прошло траурное шествие в белых одеждах. Его участники выпустили в небо сотни белых воздушных шариков. Вот что сказала одна из участниц траурного шествия в Амстердаме в интервью нидерландскому телевидению.
На меня произвело такое сильное впечатление то, как встречали траурный кортеж. Я подумала, надо и мне внести свою маленькую лепту, дать этим русским понять, что мы не проходим мимо.
Бургомистр маленького Хильверсума Питер Бурчес говорит, что очень растроган тем, сколько людей вышли на улицы, чтобы встретить траурный кортеж и возложить цветы у ворот военной казармы.
На церемонии я сопровождал отца погибшего молодого человека из Хильверсума, Кевина Схансмана. Если можно так сказать, мальчик вернулся домой. Я сегодня увидел, насколько это важно для отца, чтобы поскорее была проведена процедура опознания. Ему сейчас необходимо получить что-то осязаемое, что осталось от его сына. До сих пор все это было так далеко, в Украине, а теперь вдруг здесь, прямо перед тобой, проезжают 40 машин с гробами. Всего из Хильверсума погибло 13 человек, из них 7 совсем юные. Все они состояли в каких-то спортивных клубах. Каждый житель города знал хотя бы одного из погибших.
Питер Бурчес прославился в российской прессе из-за того, что два дня назад в интервью местной радиостанции предложил выгнать из Голландии дочь Владимира Путина Марию, которая, по свидетельству местных СМИ, проживает в городке Ворсхоутен, близ Лейдена, со своим голландским супругом, в районе, который, по иронии судьбы, называется Крым. Вскоре на своей страничке в Твиттер Бурчес взял свои слова обратно, пояснив, что неловкое замечание вырвалось у него из-за чувства беспомощности. Из комментариев к его посту можно заключить, что голландцы его призыва депортировать 29-летнюю Марию Путину не одобрили. Во время трансляции исследования траурного кортежа в прямом эфире Первого канала нидерландского телевидения на вопрос ведущего о недавнем высказывании о дочери Путина бургомистр Бурчес сказал:
«Да, я не имел в виду, что в самом деле нужно сделать. Это было связано с тем, что я столкнулся с таким гневом родственников погибших горожан, которые вдруг оказались в эпицентре войны, совсем помимо своей воли. Они думали, что их близкие летят на каникулы и в одночасье потеряли детей. Есть люди, которые потеряли троих внуков. Все они не просто убиты горем, они испытывают страшный гнев. И все это я впитал за последние дни, поэтому у меня вырвалось такое замечание. Все мы, люди, и горе вокруг нас огромно».
Между тем, уже в среду вечером начата процедура опознания погибших. На опознание некоторых пассажиров могут уйти месяцы, но большинство экспертов надеются опознать за несколько дней. Нидерланды взяли на себя не только задачу по опознанию всех пассажиров сбитого под Донецком «Боинга». Совет безопасности Нидерландов официально возглавил и международную следственную группу по расследованию обстоятельств крушения. Голландская сторона отвечает за координацию всех следственных групп из разных стран, а также Международной организации гражданской авиации. Пока следователи не могут приступить к работе непосредственно на месте крушения, хотя некоторые из них уже находятся в Украине. Следователи должны свободно перемещаться по всей территории, на которой были обнаружены обломки «Боинга», но их безопасность до сих пор не гарантирована. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Мы возвращаемся в наш регион. Эксперты в самопровозглашенной республике Южная Осетия говорят о предстоящей ротации кадров в правительстве. По их мнению, политическая конкуренция, усиливающаяся там перед президентскими выборами, неминуемо подстегнет Леонида Тибилова к новым кадровым решениям. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По наблюдениям югостинского эксперта Орландо Келихсаева, последовательность принятия кадровых решений после парламентских выборов изменилась. Раньше назначением в правительство предшествовали консультации президента со своим окружением. Для людей, посвященных в схинвальское закулисье, каждое кадровое решение означало успех какой-либо из конкурирующих между собой околопрезидентских групп влияния. Теперь иначе. Недавнее назначение Мадины Астаевой на пост министра культуры, Алана Джоева на пост министра юстиции и Майербека Гучмазова на должность министра сельского хозяйства, говорит Ролан Клихсаев.
Учитывая последние кадровые изменения, очевиден факт того, что президент Леонид Тибилов начал формировать собственную команду, можно сказать, что он больше не доверяет той разношерстной своей бывшей команде, которая проиграла выборы в парламент.
Более всего в кулуарах югостинской власти говорят об ослаблении позиций всесильного главы администрации президента Бориса Чочиева, как главного ответственного за то, что президент получил оппозиционное большинство в парламенте. Другие люди из президентского окружения, например, Владимир Келихсаев и Джамбулат Тидеев, отвечали за успех пропрезидентской партии «Единство народа» и со своей задачей справились. Руководитель СВР Сослан Гатикоев и министр внутренних дел Аксар Лавоев обязались обеспечить успех партии НХАС и не подвели президента. А вот Борис Чочиев, по уверениям местных чиновников, отвечал сразу за 5 пропрезидентских партий. Вроде бы у него были широкие полномочия. По своему усмотрению он мог кого-то придержать, а кого-то, наоборот, усилить административным ресурсом. Но в итоге никто из этих 5 партий в парламент не прошел. Это провал. Местные эксперты полагают, что ротация кадров в правительстве будет продолжена. По их мнению, пожалуй, единственный, кому пока не грозит отставка, это премьер-министр Доменти Кулумбегов. По конституции нового премьера утверждает парламент, а значит, придется договариваться со спикером Анатолием Бибиловым, искать компромисс со своим политическим конкурентом. Вряд ли Леониду Харитоновичу этого захочется. По мнению Орландо Келихсаева, для президента Тибилова ротация кадров в правительстве просто необходима. Это возможность избавиться от навязанных ему людей и создать конкурентоспособную команду перед предстоящими президентскими выборами, подготовка к которым в республике уже идет полным ходом, говорит Ролан Келихсаев.
Сейчас формируются 3 центра политического притяжения. Это, во-первых, президент Южной Осетии Тибилов. Второй центр притяжения – это спикер парламента Анатолий Бибилов. И третий центр – это бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокхойт, который, судя по средним мнениям его ближайшего окружения, намерен в ближайшее время появиться в Южной Осетии, открыть здесь свой офис и начать уже работать на будущие президентские выборы.
Это новость. Действительно говорят, что Эдуард какой-то возвращается. Вроде бы он уже получил в Москве добро на участие в предстоящих президентских выборах. После той роли, которую он сыграл в кризисе 2011 года и зашкаливавших тогда протестных настроений против его режима, мало кто мог себе представить, что Эдуард Джабеевич сможет вернуться в югостинскую политику через какие-то 3 года после своей отставки. Тогда, казалось, он уходит навсегда. Возможно, все дело в том, что явно завышенные ожидания от смены политического режима не оправдались, а в жизни южных осетин мало что изменилось к лучшему. Не произошло ни долгожданных реформ, ни нового идеологического оформления власти, говорит югостинский журналист Каста Каште.
Просто немножко видоизменилась форма, а содержание стало хуже. Просто я очевидец очень многих высказываний в разных местах, на разных уровнях, когда говорят, пусть лучше был бы тот, чем вот теперешний. То есть тот был какой-то, а это никакой. Вот жизнь показала, все дело было просто в кормушках. С какими лозунгами и с какими идеями они шли свергать режим. Там вопрос был только корыстный. Обманули народ, вывели его на площадь. И все.
Быть может, действительно, отсутствие явных улучшений в настоящем – это своего рода амнистия для прошлого. Пороки действующей власти часто трактуются как достоинство власти ушедшей. В итоге получается как бы конкурс на меньшее зло. Местное экспертное сообщество говорит о конкуренции, которая непременно подстегнет участников процесса, заставит их разродиться чем-то полезным для общества. Правда, при этом эксперты оговариваются, что веры в их новаторство немного, но надеяться очень хочется. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. С ним из Сухуми Анаит Гагарян.
О том, как выполняется бюджет в городе Гагра, сообщает газета «Республика Абхазия». При плане 113 миллионов рублей финансовые поступления за первое полугодие 2014 года в бюджет Гагрского района составили 114 миллионов рублей. Это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С одной стороны, бюджет вроде перевыполнили, но по ряду показателей налоговые поступления и сборы остаются в минусе. К примеру, вместо запланированных 825 тысяч рублей, выполнение по курортному сбору составило 297 тысяч рублей, пишет газета. Заместитель главы администрации Гагрского района Этери Кандакова в интервью изданию сообщила, что наметился большой спад в строительстве. Большинство объектов строилось за счет средств комплексного плана, содействия социально-экономическому развитию Абхазии и за счет государственного бюджета. Ныне же финансирование ряда проектов приостановлено. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что на территории района 45 здравниц. С начала года на 1 июля в них отдохнуло около 26 тысяч человек. Это практически на уровне прошлого года. Работают в районе и 71 мини-гостиница. Этери Кандакова отметила, что пока отдыхающих в районе немного. Неблагоприятные погодные условия в июне и внутренняя ситуация в республике сказываются на поступлениях в бюджет. Совсем скоро у нас пройдут внеочередные выборы. И пусть мы сможем выбрать долгожданного управленца, а не царя. Новый руководитель должен поломать старую и выстроить новую прозрачную систему управления. А наш гражданский долг – все вместе помочь ему в этом, пишет учредитель культурно-благотворительного фонда «Ашана» Беслан Шакая на страницах газеты «Акуасухум». Он предлагает три стратегические задачи. Первая задача – это развитие здорового, консолидированного гражданского общества. Вторая – создание прозрачных механизмов политических и социальных лифтов в гражданском обществе. И третья – всесторонний общественный контроль и оценка деятельности исполнительной власти государства. Газета «Чегенская правда» сообщает о том, что в правительстве состоялась встреча с предпринимателями. Речь шла о проблемах в экономике в целом, в банковской сфере. Исполняющий обязанности вице-премьер Беслан Будпа отметил, что ситуация очень сложная, поэтому власть и бизнес-сообщество должны вместе провести экономические реформы. В стране, где практически нет банковской системы, где люди берут кредит по 20%, экономика не может выжить. Самое главное, чтобы предприниматели ходили не лично к президенту, а могли делать все, что не запрещено законом. У всех должны быть равные права, равный доступ ко всему, сказал Беслан Будба. Кандидат экономических наук Марина Квициня сообщила, что закон об аудите был принят в 2009 году, но он не работает. Бухгалтерский учет в Абхазии должен быть гармонизирован с российским учетом. Но вместе с тем мы должны иметь свой национальный бухучет. О каком экономическом развитии можно говорить, если в стране нет учета? Нет статистики, нет закона, который регламентирует действия предпринимателей, нет закона о малом-среднем бизнесе, сказала она. На встрече предприниматели отмечали, что для развития бизнеса нужны дешевые кредиты, нужна система заемных денег. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
А сейчас наша постоянная по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С 2011 года Франция была в авангарде стран ЕС в том, что касается подготовки к столетней годовщине начала Первой мировой войны. В Брюсселе к такому рвению Парижа вначале отнеслись с известной долей скептицизма. Мол, французы решили отличиться, отмечая в 2014 году одну за другой сразу две исторические даты – 70-летие высадки войск союзников в Нормандии и столетие начала Первой мировой войны, рассказывает Наталья Каневская.
С 2011 года Франция была в авангарде стран ЕС в том, что касается подготовки к столетней годовщине начала Первой мировой войны. В Брюсселе к такому рвению Парижа вначале отнеслись с известной долей скептицизма. Мол, французы решили отличиться, отмечая в 2014 году одну за другой сразу две исторические даты – 70-летие высадки войск союзников в Нормандии и столетие начала Первой мировой. В 2012 году правительство Франции объявило о создании специальной рабочей группы «Миссия столетия», перед которой поставлена задача по реализации задуманного мемориального проекта. Возглавляет рабочую группу французский министр-делегат по делам ветеранов Кадер Ариф. 2014 год объявлен в стране годом столетия. В течение него во Франции и за ее пределами запланирован целый ряд мероприятий, посвященных одному из самых масштабных и кровопролитных конфликтов в истории человечества. Вся информация о планируемых симпозиумах, экспозициях, визитах и многих других событиях собрана на специально созданном в рамках этого проекта интернет-сайте. «Сараево – сердце Европы» под таким лозунгом в столице Боснии и Герцеговины с 21 июня по 2 июля прошли дни памяти, по сути давшие старт запланированной французами серии мемориальных мероприятий. Здесь вспоминали убийство наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии фон Гогенберг, совершенное 28 июня 1914 года сербским террористом и ставшая поводом к началу Первой мировой войны. Организаторами мемориальных мероприятий в Сараево были миссия столетия, посольство Франции в Боснии и Герцеговине и французская кинопродюсер Фабьен Серван-Шрейбер. Инициированные Францией 10 дней культуры и спорта в Сараево, приуроченные к исторической дате, в итоге получили поддержку извне. К проекту подключились Германия, Австрия, Бельгия, Испания, Великобритания, Италия, Норвегия и Швейцария. Созданный для организации этих мероприятий фонд «Сараево – сердце Европы» собрал 1 000 000 евро. Как в этой связи отметил в интервью изданию «Le Monde» Джозеф Зимет, исполнительный директор миссии «Столетия», это мирное послание всему миру, а также повод вспомнить о зимних Олимпийских играх в Сараево в 1984 году и осаду города в 1992-96 годах. При этом задается вопрос и о сегодняшней Боснии в европейской перспективе, пояснил Зимет. Север Франции, район реки Сомма в регионе Пикардия хранит память о кровопролитных боях, проходивших здесь с июня по ноябрь 1916 года. Практически в каждом городе и деревне здесь есть мемориал в честь павших. В одном из таких городков, небольшой коммуне Перрон, за стенами древнего замка в 1993 году был построен уникальный в своем роде музей, посвященный Великой войне, а если точнее, людям, которые поневоле оказались ее заложниками. О необычном проекте по воссозданию военного быта солдат и гражданского населения «Радио Свобода» рассказал Фредерик Хедли, ответственный за историческую часть мемориального комплекса «Историал» в городке Перрон.
Мы хотели показать события Первой мировой немного в другом ракурсе, не так, как они представлены в музеях по всему миру. Идея «Историала» в том, чтобы сопоставить и провести параллель между французскими, британскими и немецкими войсками – тремя основными силами, воевавшими здесь, на севере Франции. Цель показать, насколько три этих нации отличались друг от друга, как они противостояли врагу, но, с другой стороны, насколько они были близки и по своему оснащению, и по своей ментальности. Иными словами, «Историал» не только передает историю битвы на Сомме, великого сражения 1916 года, но и демонстрирует, какое влияние эта война оказала на сознание людей, на общество в целом. Здесь представлены не только военный быт солдат, но и жизнь гражданского населения, женщин и детей во время войны.
По словам Фредерика Хедли, «Историал» представляет своим посетителям картину того, какие изменения происходили в обществе в период Великой войны. Экспозиция включает более 70 тысяч предметов. Это одно из крупнейших в мире собраний материалов о Первой мировой. Битва за Сомму была одним из самых кровавых эпизодов войны. Более 1 000 000 жертв за 4 месяца сражений. В музее воссозданы траншеи с лежащими в них ранеными и убитыми солдатами. Напротив них, за стеклами стендов, можно видеть стоящих женщин и детей, чтобы таким образом наблюдать картину сразу в нескольких ипостасях – жизнь и смерть, военные и гражданские. Люди заполняют специальные анкеты, в которых пишут о своих дедах и прадедах, участвовавших в сражениях. Постоянно публикуются мемуары тех, кто принимал участие в войне. История Первой мировой во Франции является частью обязательной школьной программы старших классов. студентов. Историал, говорит Хедли, ежегодно посещают примерно 40 тысяч школьников. По его словам, во Франции не принято представлять исход Первой мировой как великую победу французов. В изучении событий тех лет здесь больше принят сравнительный подход.
Мы не говорим «это наша победа». Мы анализируем ситуацию каждой из стран. Например, идет систематическое сравнение Франции и Германии. Мы сопоставляем, каким образом Версальский договор 1919 года был воспринят в каждой из стран-участниц конфликта.
Что же касается памятных мероприятий, посвященных сотой годовщине начала Первой мировой войны, этот проект был личной инициативой президента Франции Франсуа Оланда. Ожидается открытие нового монумента в память обо всех французских солдатах, павших в этой войне. Во Франции почти нет семей, которые бы эта война обошла стороной. Для французов Первая мировая остается самой кровопролитной войной в их истории. И несмотря на тот факт, что они вышли в ней победителями, победа стоила им слишком дорого. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Рубрика «Панорама».
И опять новости нашего региона. В самопровозглашенной республике Южная Осетия всегда пользовались особой популярностью бокс, вольная борьба и тяжелая атлетика. Однако сейчас бокс переживает не лучшие времена. Спортсмены жалуются на отсутствие условий для тренировок, нет оснащенных спортзалов и боксерского ринга. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в проблеме.
Молодые остинские боксеры занимаются в спортзалах средних школ, не оборудованных спортивным инвентарем. Более 200 подростков тренируются под руководством Мурата Кукоева и еще 8 тренеров. Зачастую спортсмены вынуждены заниматься под открытым небом на стадионах или в окрестностях Цхинвальского озера. Здание Цхинвальской школы бокса еще 10 лет назад было признано аварийным. Югоостинские боксеры – забытый богом народ, вздыхает чемпион СССР по боксу, многократный чемпион Грузии Феликс Алборов. За плечами у моего собеседника 25 лет тренерской работы. По его мнению, власти республики незаслуженно обделили вниманием любительский бокс, отдавая предпочтение профессиональному. Говорит Феликс Алборов, цитата, «Любительский бокс находится в страшном положении, если учесть, что спорт превратили в шоу. Бокс превратили в источник прибыли. Здесь можно говорить не о боксе, а об уродстве спорта», конец цитаты. Вдруг Алборов обрушивается с резкой критикой на представителей Федерации профессионального бокса, называя их людьми без спортивного образования, которые пускают пыль в глаза гурманам бокса. Показательным тренеры называют первый международный турнир на Кубок президента Леонида Тибилова, организованный месяц назад федерацией вместе с партией НХ, говорит Феликс Алборов, цитата. «Я 25 лет занимаюсь тренерской работой, и вопрос у меня к представителям Федерации профессионального бокса такой. Вы говорите, что представляете Южную Осетию, но в Южной Осетии не то что зал с условиями. У вас в республике ринг есть? На ринг денег нет, но на роскошные банкеты денег навалом», – возмущается Алборов. Впрочем, отсутствие ринга не помешало организаторам устроить помпезное шоу. «Ринг специально привезли из Владикавказа», – говорит тренер по тяжелой атлетике Инал Касабиев.
«И когда дети выезжают в другие города, не умеют как себя вести на ринге. Вот сейчас, когда соревнования провели вот эти по профессиональному боксу, вот как в цирке привезли своих атлетов, свой ринг типа привезли, потом обратно собрали и увезли. Это никак нельзя сказать, что это как-то в лучшую сторону влияет на развитие спорта, вообще развитие бокса Южной Осетии.
По информации моих источников, на проведение турнира было выделено около 2 миллиона рублей. При этом это дорогостоящее мероприятие не значилось в годовом плане комитета по спорту. Директор детско-юношеской спортивной школы бокса Мурат Кукоев уверен, что без помощи властей любительский бокс не возродить. Например, на всероссийский турнир «Динамо», проходивший 30 мая в Северо-Остинском лагере, юношеская сборная республики смогла попасть только благодаря финансовой помощи друзей Кукоева.
Власти не выделили ни рубля. Кокоев говорит, что он не первый раз взял долг, чтобы вывести воспитанников на соревнования. Так было и 2 года назад в Калининграде. На том международном турнире югостинские боксеры взяли 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Тогдашний главный спортивный чиновник Цхинвала, олимпийский чемпион по вольной борьбе Вадим Богиев, посоветовавший Кокоеву изыскать средства на поездку, обещал возместить расходы из бюджета Госкомитета. По сей день Мурат Кокоев должен знакомым 230 тысяч рублей. Ответ власти краток. Требует денег от того, кто посоветовал тебе залезть в долги. В профессиональный бокс спортсмены попадают через любительский. Именно из ребят, вынужденных сегодня полагаться на энтузиазм, могут вырасти будущие чемпионы, которые прославят югостинский бокс за пределами республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.